Гость студии.
На днях в гостях у телеканала «Комсомольская правда» побывал известный политолог Владислав Иноземцев. На самые актуальные темы он побеседовал вместе с нашим журналистом Еленой Кривякиной.
Владислав Леонидович, еще год назад, после череды массовых акций протеста, казалось, что страна расшаталась, и мы стоим на грани каких-то глобальных перемен. Сейчас вроде бы все устаканилось. Вот как это расценивать? Как победу нынешней власти или как полную несостоятельность оппозиции?
Ну, знаете, я бы не сказал ни то, ни то. Нынешняя власть, она, конечно, сделала достаточно много для того, чтобы оппозиционное движение не смогло развиться. Оппозиция тоже сделала много ошибок, которые серьезно подорвали доверие к ней, да, и не изложила какой-то серьезной позитивной программы. То есть ошибки были у оппозиции, у власти были определенные достижения, но мне кажется, что то движение, которое мы видели в конце 2011 года, оно изначально не было настолько массовым, чтобы оно могло серьезно изменить ситуацию в стране. Дело в том, что как раз митинги, которые прошли в конце 2011 года, в начале 2012 года, они, на мой взгляд, породили даже у самих участников понимание того, что, к счастью или к сожалению, скорее даже к сожалению, людей, которые хотят перемен, сегодня в России меньшинство. А так как страна открыта, мир большой, границы открыты, возможностей самореализации и внутри страны, и в мире достаточно много, мне кажется, что большая часть тех активных людей, которые выходили на площадь, они начинают сегодня искать пути решения собственных личных проблем и отдельные частные выходы из сложившейся системы. В том числе, допустим, можно говорить о возможности роста иммиграции, но они понимают, что они сейчас действительно являются меньшинством, и цивилизованным конституционным образом ситуацию в стране изменить не могут.
Ну, вы говорите, что народ, получается, можно сделать вывод, что народ, собственно, доволен. Может быть, действительно, у нас просто все хорошо, если массы понимают, что, в общем-то, не за что бунтовать, никто не хочет революции, да? Митинги, которые прошли, в принципе, показали, что, ну, наверное, может быть, больше не стоит. Люди нашли другое применение для себя, как вы говорите. Тогда, может быть, у нас просто все нормально в стране, и не нужно просто вообще возбухать на ровном месте?
Ну, смотрите, в стране, я бы сказал так, что все относительно нормально до сегодняшнего дня. То есть есть, безусловно, события, которые вызывают общественный резонанс, и которые делают людей, отдельных людей, лично, действительно, противниками системы, и к этому они имеют все основания. Вспомним, допустим, по событиям в Крымске. Сегодняшняя трагедия в подмосковном доме больницы для психологического диспансерия. То есть все эти события, Крымск, фальсификация на выборах, безумная коррупция, это все, сталкиваясь с ними, отдельные люди видят, что в стране не все хорошо. Но большинство людей воспринимает это как наименьшее зло. И в этом отношении пассивность людей, она сегодня играет определяющую роль. Сегодня нет таких событий, которые бы действительно могли привести к серьезному народному выступлению.
Вы могли бы, скажем, ну, навскидку назвать 5 главных ошибок нынешней власти, ну, скажем, 3-5, и столько же правильных действий, скажем, по удержанию ситуации, вот, чисто политической, ну, может быть, и экономической.
Ну, ошибки действующей власти, я бы сказал, в первую очередь, это то, что она не хочет пока ничего предпринимать с точки зрения борьбы с коррупцией и повышения эффективности системы. Система расшатывается, потери в ней финансовых средств становятся настолько большими, что никакие цены на нефть через несколько лет уже не способны будут поддерживать российскую экономику. То есть система крайне неэффективна. И власть сознательно не обращает на это внимания. Это, я думаю, самая большая ошибка. Вторая ошибка, конечно, то, что она не хочет поддерживать хотя бы иллюзию диалога с оппозиционными силами. Мне кажется, что сегодня было бы абсолютно необходимым привлечь, скажем так, ну, я не могу сказать, там, конструктивно, неконструктивно, мне не нравится этот подход, силы во власть, но так или иначе, привлекая определенную часть людей, которые выдвигаются несистемными, так сказать, не правящей партией, а другими альтернативными силами во власть, можно было бы, с одной стороны, снизить накал протеста, с другой стороны, действительно активизировать и улучшить саму власть. Это тоже не делается. Что касается экономики, то, знаете, я бы сказал так, что власть четко взяла курс на то, чтобы ничего не менять, и ничего не меняется. Ошибка это или достижение, сложно сказать. Даже западные исследователи, многие, например, активно сомневаются в том, что России нужно уходить, пытаться уйти в зависимости от нефти. Потому что очень много объективных закономерностей нашей экономики показывает, что сырьевая наша специализация, она вполне может быть даже оптимальной. Проблема заключается в том, что этот сектор должен быть эффективным.
А вы считаете, что нет никакого сырьевого предела? Эксперты говорят, что просто нефть может, грубо говоря, закончиться.
Ну, знаете, если не разрабатывать новые месторождения, оно может закончиться. Вот, допустим, за последние 2-3 года в Восточной Сибири было выдано лицензия на 12 месторождений нефти и газа. Из них фактически все они были выданы без оплаты «Газпрому» и «Роснефти», двум компаниям. Ни одно не начато даже промышленное освоение. Если мы открываем и не осваиваем месторождения, если мы не делаем ничего с точки зрения наращивания добычи, то уж значит она закончится. Ищите больше. Единственный прирост серьезный наших газовых и нефтедобычи был на Сахалине, где эти мощности построили не мы, а западные инвесторы. Сейчас мы вышибли западников из этих сфер. Почему не пошел в Штокгольм? Да? Потому что, в первую очередь, «Газпром» хотят абсолютного контроля. Да? Западные компании допускаются только как частичные операторы. Это никому не интересно. Все хотят реально получать прибыль от освоения месторождений, хотят инвестировать, пусть рискованные проекты, но иметь всю прибыль от них. Государство должно получать налоги. Мы не хотим. Мы хотим быть полными хозяевами. Хозяевами хотим быть, но работать получается плохо, к сожалению.
Вы слушаете беседу нашего журналиста Елены Кривякиной с известным политологом Владиславом Иноземцевым.
Почему так недовольны нынешним министром Ливановым? Вам кажется, что это просто вот ополчились? Или это действительно...
Министр Ливанов делает абсолютно правильные вещи. Он, например...
Правильные.
Правильные, конечно. Он, например, пытается сказать, что Академия наук – это абсолютно бессмысленное учреждение. Я с ним полностью согласен.
А почему тогда, когда у нас кто-то делает правильные вещи, народ настолько ополчается?
Депутаты Госдумы не совсем народ. Депутаты Госдумы – это сообщество, в котором находится 80% кандидатов докторов наук, из которых, наверное, 90% имеют эти степени понятным образом. Им не хочется, чтобы система ВАКов, Академии наук, дополнительных оплат реформировалась. Это абсолютно понятно.
Ну хорошо, но по соцопросам Ливанов тоже самый, грубо говоря, практически один из самых нелюбимых министров.
Я думаю, что значительно имеет эта пропаганда, которая начинается сейчас во всех СМИ, которые транслируют мнение чиновников, с одной стороны. С другой стороны, он получил тяжелое наследство, это надо признать. Реально наше образование... Понимаете, проблема в чем? Реальное образование в России абсолютно избыточно. То есть мы производим огромное количество якобы компетентных кадров, которые не нужны. Когда человек скажет, ребята, вам нужно иметь в вузах студентов вдвое меньше, чем сегодня, все будут против. Но на самом деле их действительно нужно иметь вдвое меньше. Потому что у нас сегодня уровень непосредственного поступления после окончания школы, он подходит к 75%. Этого нет нигде в мире. В лучшем случае там это 45-50. Потому что есть техникум, есть колледж, люди идут работать. У нас они хотят учиться за 30 лет и ничего не делают.
Насколько в том, что у нас все-таки так со скрипом все двигается, вот по-вашему, виновата коррупция? Или это тоже какая-то некая вещь, на которую мы все пытаемся списать?
Я думаю, что это сегодня самая большая проблема, которая только есть в стране. Просто потому, что люди категорически не хотят, только-только добиваясь определенного положения в иерархической лестнице, они категорически не хотят работать именно по контракту за зарплату, как это, в общем, должно быть принято. Каждый ищет в каких-то, в любой своей деятельности какой-то дополнительный интерес. Это коммерциализация, которая проникнута в все общество. Оно проистекает из нескольких вещей, из безнаказанности, из культа денег, которые у нас везде происходят, из того, что у нас нет разнородных элит. У нас есть только денежная элита. В любом нормальном обществе есть интеллектуальная элита, есть политическая элита, есть элита бизнеса. Они, как правило, не пересекаются или пересекаются мало.
Угу. Давайте о громких коррупционных скандалах. Впервые за последние годы в воровстве открыто уличили чиновников такого высокого уровня, как экс-министр Анатолий Сердюков, Елена Скрынник. С самого начала репутация этих людей была, в общем-то, сомнительная. Да? Но, тем не менее, они получили портфели. Как вы расцениваете вот эту шумиху, которая поднялась? Почему она поднялась вот сейчас? Что назрело, действительно вдруг увидели, как это расценить?
Это очень хороший вопрос, и это очень большая тема по коррупции. Мне кажется, что здесь высшая наша власть, она пошла по некому пути, по которому она, с одной стороны, должна была пойти, но, с другой стороны, она сделала это очень неосмотрительно. Мне кажется, что антикоррупционная кампания – это большая ошибка Кремля, как ни странно. Потому что власть не сможет довести ни одно это дело до конца. Ни Скрынник, ни Сердюков не сядут в тюрьму. Посадка всякого рода мелких сошек никого не обрадует и не удовлетворит. И, безусловно, власть сейчас фактически начала процессы, которые оппозиция радостно подхватила. Власть сама пошла на принятие законов, которые невозможно выполнить относительно зарубежной собственности, недвижимости. Она есть у всех включая, я думаю, большинство депутатов Госдумы, даже с ними, которые голосовали за закон, самые достойные, честные люди уходят из власти сами. Ну, например, там типа того же господина Молчанова из Совета Федерации, который пришел как бизнесмен и прекрасно понимает, что это его призвание, а не нахождение...
Ну, так это же хорошо, это очистка рядов получается.
Это, смотрите, это хорошо с одной стороны, но с другой стороны, те же люди, которые приходили из бизнеса, они понимают, что нужно в экономике. И гораздо лучше Молчанова в Сенате, чем Холманский в Думе. Потому что человек, который, если он не понимает, что происходит, как система управляется, то зачем ему ее управлять? Мы выведем отсюда, пусть и... Знаете, эти люди не коррупционеры. Они заработали деньги до того, как пришли во власть. В Госдуме много миллионеров, которые стали ими отнюдь не на государственной службе. И если этих людей, которые были достаточно компетентными, чтобы построить успешный бизнес, вы выгоняете из управления, а принимаете туда кухарок, ну, вы получите результат. Но к улучшению управления не имеет никакого отношения.
Можно ли рассматривать эту коррупционную кампанию как некое желание отвлечь народ, может быть, от каких-то других проблем, как некий пряник народу?
Вы знаете, можно. Я думаю, что так оно и есть. Что это кампания, которая была именно этой рассчитана. Но вы прекрасно должны понимать, что если кто-то у вас говорит, что вы украли 5 рублей, то не нужно поджигать там дом, в котором собрались люди обсудить эту кражу, да, потому что дом сгорит, будет гораздо хуже. Вот мы, власть попыталась отвлечь внимание народа от оппозиционных митингов такой проблемой, которую она не в состоянии решить, и которую лучше было бы ей точно не поднимать. Mm-hmm. Мне кажется, это очень ошибочный тактический ход.
Mm-hmm. Хорошо, мы сейчас с вами столько говорили о том, что коррупция – главная проблема, и сейчас, значит, мы говорим, что вот эта кампания совершенно проигрышна для Кремля. Тогда, собственно, как с этой коррупцией бороться?
Ну, смотрите, с коррупцией можно бороться разными методами. Я думаю, что я об этом писал неоднократно. Мне кажется, что сейчас коррупция настолько глубоко проникла и приняла такие масштабы, что сегодня с ней бороться традиционными методами невозможно. Я бы предложил, как это ни парадоксально, пойти следующим путем. Чтобы бороться с коррупцией, нужно бороться с ней изнутри. То есть вы должны иметь внутри самого аппарата группу лиц, которые будут заинтересованы в борьбе. Заинтересованы очень просто. Эта заинтересованность происходит из-за желания карьерного роста. Если мы вспомним те же самые сталинские имена, которые сейчас часто вспоминаются, я не говорю, что необходимо доносительство, да? Но никто лучше чиновников не знает, как воруют их начальство. Сейчас никто не сдает начальство просто потому, что все прекрасно понимают, каким бы плохим ни был начальник, но получить там 15 лет тюрьмы за коррупционную сделку, это, в общем-то, конечно, тяжело, потому что каждый воспринимает себя в таком же качестве, каждый понимает, что он тоже не слишком чистый, и это всех сдерживает. Вопрос не в том, сколько народу надо посадить, вопрос в том, что нужно обновить управленческую элиту. Причем обновить ее непонятно, откуда взявшимися там людьми, которые вылезли на прямую линию с президентом, что-то сказали, а обновить людьми, которые работают в этой же системе на более низких должностях. Почему меня удивляет борьба с коррупцией в последние дни, да, и месяцы? Потому что оно идет против этой системы. Государство показывает, что те, кто ко мне относится, неприкосновенны. Если где-то есть генерал милиции, если где-то есть замминистра, если где-то есть губернатор, вокруг него все могут быть воры, но они неприкосновенны. Да? Если там милиционер убивает людей в автомобильной аварии, скорее всего, он не сядет в тюрьму. Да? И так далее, и так далее. Эта система просто это как бы сигнальный флажок. Вот эти люди, это наши люди, что бы они ни делали, они святые. Государство выстроило такую систему, она неэффективна. Поэтому тот факт, что, так сказать, поэтому в рамках этой системы борьба с коррупцией невозможна. И эту систему нужно отменить. Сказать, ребят, мы ценим тех, кто эффективно работает. Вы готовы разоблачить коррупцию? Хорошо, мы готовы не сажать человека, да? Мы просто его отодвигаем. Очень простой механизм. Допустим, сидит уходите какого-нибудь подразделения, да, там, в регионах или в Москве, который реально на протяжении нескольких лет замешан в коррупционной активности. Его подчиненный несет в прокуратуру письмо о том, что вот позавчера была такая-то сделка, по ней прошел такой-то платеж, а человек, и там в прошлом году человек купил через 3 недели там, условно говоря, там, квартиру в Петербурге, ну, например, да. Начинается расследование. Предлагается делать следующее. Если человек говорит, да, извините, такое было, вот я возмещаю в двукратном размере эту взятку, я сдаю эту квартиру в бюджет, мы заключаем досудебное соглашение. Все, человек с этого момента выбывает из всех возможных участий в государственной службе. Он уходит с этой службы. Он не сидится в тюрьму, он не банкротится, потому что он этой деятельностью занимался много лет. У него никто не отбирает все имущество, не нужно никаких конфискаций, не надо ожесточать. Просто отодвиньте этих людей.
Гость студии.
На днях в гостях у телеканала «Комсомольская правда» побывал известный политолог Владислав Иноземцев. На самые актуальные темы он побеседовал вместе с нашим журналистом Еленой Кривякиной. Предлагаем вашему вниманию вторую часть этого интервью.
Сейчас во многом мы пытаемся вернуть вот опыт СССР. Это и возрождение звания Героя труда, и нормы ГТО, и школьная форма. Опять же, это переосмысление прошлого или это просто отсутствие у нынешней власти каких-то своих креативных важных идей?
Это не то, не другое. Это попытка... это чистая пропаганда. Это попытка занять публичное пространство обсуждением каких-то инициатив, которые не имеют никакого значения для современной повестки дня.
Ну, собственно, народ, тоже следя за нынешней политической чехардой, все чаще вспоминает Сталина. Вот, в принципе, демократия, на ваш взгляд, все-таки та ли модель для России, которая нужна? Или, может быть, действительно просто нужна, ну, не тоталитаризм, конечно, а такая серьезная, жесткая рука?
Не, я думаю, что демократия абсолютно нормальная для России модель. Просто, к сожалению, мы ни разу не пытались нормально опробовать, потому что мы так и не создали систему, при которой демократия сочетается с элементарным контролем. Да? И, на мой взгляд, Россия абсолютно нормальная европейская страна. Сотни тысяч наших людей, которые переезжают в Европу и работают там, они вполне адекватно относятся к тем законам, правилам, соблюдают их и рассматривают их вполне естественные. Поэтому мне кажется, что не нужно говорить на основании там, 10-15 лет о том, что мы хотим тоталитаризма или демократия для нас вредна. Надо реально строить эту систему последовательно, надо соблюдать законы, надо иметь единое правовое пространство. Это банальные вещи.
Почему мы все-таки берем за образец западные лекалы, а не, скажем, китайские, где огромный экономический рост?
Китайские лекалы хороши, но, понимаете, для этого нужно как минимум два обстоятельства. Нужна элита, которая реально имеет политические цели, а не только хочет грабить. Китайские система государственного управления очень жесткая, и там ситуации, которые кончаются гораздо хуже, чем дело Сердюкова, происходит каждую неделю. А с другой стороны, для того, чтобы Китай Россия развивалась так, как Китай, вы должны иметь население, которое получает столько, сколько в Китае. Мы как-то не готовы к этому.
Почему у нас в обществе так сильны антиамериканские настроения? Все, кто получает деньги Запада, у нас враги народа. Мы просто пытаемся кого-то винить в своих трудностях?
Нет, вы знаете, я думаю, что они никто не враг. Понятие «враг народа», оно 30-е годы присваивалось редакции газеты «Правда» или там решениями ЦК. У нас это происходит там, через администрацию президента. На самом деле большинство даже тех организаций, которые получают деньги от американцев, я думаю, если бы рядовой россиянин пообщался с этими людьми, не вызвал бы никаких возражений и проблем. Я не понимаю, почему мы ненавидим ассоциацию «Голос», которая финансирует в том числе и западные, на западные деньги, но просто хочет, чтобы голоса россиян считались честными. В чем противоправность или неправота ее действий, я не могу понять.
То есть народ все равно не любит американцев? Почему? Это как насадили специально это?
Я думаю, да. Насадили по одной простой причине, потому что, естественно, остались постсоветские синдромы. Мы уже вспоминали о том, что постоянно идет муссирование, будирование этого советского прошлого. Естественно, идея великой державности, если ее невозможно реализовать, начинает искать врагов, тех, кто мешает этому сделать. А кто может быть врагом лучшим, как не крупнейшая держава? Соответственно, СССР проиграл в холодной войне. Сейчас снова возникает ощущение или желание представить Россию ее преемником в полной мере. Поэтому кто, естественно, наш соперник? Естественно, американцы.
Вы слушаете беседу нашего журналиста Елены Кривякиной с известным политологом Владиславом Иноземцевым.
Но, с другой стороны, дай американцам волю, они бы с удовольствием устроили бы у нас в России цветную революцию. Вы с этим не согласны?
Вы понимаете, тот же самый Буш-старший, он в страшном сне не видел развала Советского Союза. И даже приезжая в Киев в 91 году, он всячески приветствовал решение результата референдума 91 года относительно сохранения СССР. Я не думаю, что американцам нужно развал, в общем-то, страны достаточно опасной в техногенном отношении, с ядерным оружием и так далее. Тем более, что, понимаете, проблема ресурсов на сегодняшний день в мире, она такова, что гораздо проще покупать их тихо и спокойно, чем пытаться контролировать их. До войны в Ираке нефть стоила $25, после войны она стоила 50 и 60. То есть то, что в 19 веке можно было прийти в страну, захватить ее, эксплуатировать ресурсы, сейчас приход в страну и захват ее приводит к тому, что вы потом начинаете сами эти ресурсы покупать вдвое дороже. Это абсолютно бесперспективная идея. И то, что как европейцы ушли из колонии в 60-е годы, просто показывает, что их содержать и поддерживать присутствие там дороже, чем просто с ними торговать и покупать за копейки то, что они могут дать. Поэтому с точки зрения военной опасности, с точки зрения какой-то новой идеи, как это было в Советском Союзе, Россия ничего из себя не представляет сегодня. Никакой угрозы США не является. В какой-то мере это попытка увеличить собственную значимость, что-то в этом отношении сделать. Я думаю, что отношения между российской элитой и американской вполне адекватные. Стороны прекрасно понимают то, что они друг другу нужны, что никаких серьезных конфликтов не предвидится. А такого рода пропагандистская вещь, я думаю, она существует с обеих сторон. У нас больше, там меньше. И это, в общем-то, некое вспомогательное явление на общем фоне.
Но мы в Европе тоже постоянно машем кулаками. Вот нет ли тогда ощущения, что просто железный занавес внутри нас самих пытается опуститься?
Слушайте, какое может быть ощущение железного занавеса, если Путин проводит раз за разом переговоры с европейцами с воплями «пустите наших чиновников по зеленым паспортам туда без виз». Ну, единственное, главное наша истерика на переговоры с Европейским Союзом – дайте безвизовый въезд обладателю служебных паспортов. И когда элита рвется без виз, разгорает железным занавесом, ну это какое сознание раздвоенное имеет?
Некоторые эксперты считают, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Войны, теракты, кризисы, угрозы запуска Северной Кореи ракет. Верите ли вы вообще в эту теорию, что такое возможно?
Я верю в то, что конфликты будут нарастать. И это будет происходить везде. Вполне возможны проблемы в Корее. Вполне возможно усиление конфликтов после арабской весны на Ближнем Востоке, она еще не кончилась. Вся мировая периферия будет по-прежнему ареной больших проблем. Но так было всегда после Второй мировой войны. Мы просто иногда активно это обсуждали, иногда забывали. С 60-го года в Африке в региональных конфликтах погибло больше людей, чем в Первой мировой войне. И говорить о том, что весь мир спокоен, а сейчас вот он зашевелился, я бы так точно не стал. Но что касается глобальных столкновений, я думаю, сегодня наименьшая вероятность того, что они могут произойти. Потому что все-таки элиты, именно мировые, этот золотой миллиард, он стал настолько интернациональным, что, по сути дела, сейчас нам воевать против Америки, это нашей элите воевать против Америки или против Европы, это значит, так сказать, бомбить собственную недвижимость. Я думаю, это маловероятно.
Гость студии.